Глава 4. Сначала раздался короткий взвизг и изумленное восклицание. Потом глухой стук полки, на которой стояли кадушки с водой, плеск упомянутый, фырчание, возмущенное рычание и щелканье зубов, треск материи, грохот и два сочных определения ситуации с разных точек зрения. Короче, все, что обычно происходит, когда в темноте наступают на хвост оборотню. «Какого хыра ты тут ходишь? Какого лешего ты тут лежишь?» Благодаря этому немудренному обмену мнениями стало ясно, что наступил Верес. На кого? Уточнять, думаю, не стоит. Запоздало вспыхнувший посреди кухни шарик голубоватого пламени высветил красочную картину. Колдун, сидя на полу и сдавленно поминая всю известную ему нежить, из-за высокой квалификации это грозило затянуться надолго, выпутывался из оборванной занавески. Я раздраженно встряхивалась рядом. Ушибленная о полку голова звенела и кружилась. По полу лениво расползалась лужа, в центре которой покачивалась сбоку на бок кадушка. Оглянувшись на хвост, я застала его на положенном месте, хоть и в несколько помятом состоянии, и немного успокоилась. У двери я спала уже пятую ночь подряд. Перекидывалась в своей комнатушке, предусмотрительно задвинув засов, но из дома не выходила, клубочком сворачиваясь у порога и чутко прислушиваясь к долетавшим из лесу звукам. Снегопада, как назло, давно не было, а оставлять следы я боялась. Поиски волкодлака не прекращались. Днем по лесу рыскали охотники с собаками, а ночная волчья песня порой обрывалась ожесточенной грызней, после которой наступала еще более неприятная тишина. С кем-то серые что-то не поделили. «Мое логово. Где хочу, там и лежу. А помойное ведро, к твоему сведению, в другой стороне». «Ну...» — Верес несколько смутился. «Я вообще-то как бы по противоположному поводу». И кинул выразительный взгляд на хлебницу. «Посреди ночи?» — опешила я. «Ты же на ужин целую утку умял. Нам с Рестом только по ножке досталось». Колдун виновато вздохнул, кое-как поднялся и, потирая ушибленный копчик, повернулся обратно к постели. С таким разнесчастным видом, словно его месяц морили голодом. «Да мне-то что? Иди ешь, если хочется». Я посторонилась, а потом и вовсе ушла в свою комнату. Последнюю неделю с Вересом творилось что-то неладное. Ел он не только все подряд, но и в любом количестве, никогда не отказываясь от добавки и не оставляя на тарелке даже крошек, сколь бы сомнительным яством не разродился кулинарный антиталант Реста. Еще и сушеные груши из мешочка на печи умудрился тайком сгрызть. Я спохватилась только, когда надумала компот варить. Несмотря на волчью прожорливость, от колдуна остались кожа до кости. На заострившемся лице по-совиному светились глубоко запавшие глаза. Однако чувствовал он себя, кажется, превосходно. Уже вовсю расхаживал по дому, сначала придерживаясь за плечо ученика, а потом и без помощи, хромая все меньше и меньше. И Реста так занятиями доконал, что поднятый нами шум заставил мальчишку только перевернуться на другой бок и повыше натянуть одеяло. Вернулась я уже в штанах и рубашке. Села напротив Вереса, поджав босые пятки. Аппетита ему мой пристальный взгляд ничуть не испортил. Даже наоборот. «Дай мне соль, пожалуйста». Я с обреченным видом запустила щепоть в прибитую к стене солонку и посыпала протянутый ломоть, лоснящийся от постного масла. «Боги, когда же это, наконец, закончится? В страшном сне не приснится оборотень на побегушках у колдуна». То хлеб ему посоли, то свечу принеси, то от окна, видите ли, дует. Эдак скоро вообще магией пользоваться разучится. И самое ужасное, он не требует и не издевается, просто просит. Как будто у хорошей приятельницы. Еще и поблагодарить никогда не забывает.
«Спасибо». Верес жадно запустил зубы в хлеб. Не фофов?»
«Нет». За себя он как будто вообще не боится. Но стоит делу коснуться кого-то из его друзей, того же щенка, и бояться предлагается мне. Причем не сказать, чтобы совсем уж безуспешно. Рест невнятно пробурчал что-то во сне, и я машинально понизила голос.
Где ты подобрал этого ученичка?
Колдун тоже покосился на мальчишку, но с куда большей симпатией.
Весной Скорняк с Крученой улицы попросил меня осмотреть его сынишку. Подросток, вопреки родительскому запрету, рискнул напоследок погонять на коньках по уже растрескавшемуся у берегов прудовому льду. И тот и не выдержал. Хорошо, охотники рядом проходили, вытащили. Мальчик слегка покашливал, но повода для беспокойства не было. Немного магии, немного молока с медом, и через пару дней от простуды не останется и следа. Я уже выходил во двор, когда услышал в темных сенях под лестницей какое-то копошение, постанование. Не удержался, сунулся посмотреть.
Верес разом откусил добрую треть ломтя и проглотил, почти не жуя. Да что же с ним творится, а?
Оказывается, неслухи катались вдвоем. Хозяйский сын и взятый в обучение мальчишка из бедняцкой семьи. Естественно, второму только накостыляли по шее, растереть и напоить горячим вином никто не удосужился. Не собирались заботиться о нем и теперь, когда я сообщил, что у мальчика начинается воспаление легких. Один из подмастерьев, правда, сжалился, сбегал за его отцом, но тот заявился в изрядном подпитии, с руганью размахивая выдернутым из штанов ремнем. Еле вытолкали заботливого родителя.
Очень я сомневалась, что Верес его вытолкал. Скорее уж представлялась красивая ласточка из синей с серебристым ореолом, как у магического светлячка, послушно скользнувшего к столу вслед за колдуном.
Тогда Скорняк закатил скандал уже мне. Попытался, вернее. Мол, пусть бы пьянчуга забирал свое никчемное отродье, а то, избави боги, сдохнет еще тут под лестницей. Потом дом заново светить... И платить мне ни за его лечение, ни за осмотр хозяин не собирается, чтоб я и не надеялся.
Две ласточки. И ты, разумеется, вступился за бедняжку и забрал его к себе. Саркастически закончила я. А потом у него обнаружился такой колдовской талант, что грех зарывать он и в землю, да?
Способности у него есть, и неплохие, спокойно признал Верес. До магистра третьего, а то и второго уровня лет через 40 вполне может дорасти. Хотя я посоветовал бы ему выбрать кафедру теоретической магии. По его характеру — самое то. Но учиться у меня ему нравится определенно больше, чем у пяти предыдущих мастеров.
Погоди, я что-то запуталась. Плотник, портной, Скорняк.
Кузнец и пекарь.
Верес глянул на мое вытянувшееся лицо и поспешил уточнить.
У последнего он продержался меньше недели.
Я даже догадываюсь, почему. Я поспешила заесть потрясение отщипнутым кусочком хлеба, пока оно не перешло в совсем уж безудержную икоту.
Мальчик просто искал свое призвание,
мягко заметил колдун, хотя в глазах у него тоже плясали смешинки. Думаешь, наконец-то нашел?
Будем надеяться. В любом случае, я его не держу. Если найдет что-то поинтереснее, только порадуюсь.
«Выгонишь ты его. Как же?» — хмыкнула я. «Даже к оборотню в логово за тобой притащился. Ничего святого для него нет».
Мужчина перевел взгляд на меня, задумчиво прищурился. «Шелена, а зачем ты меня подобрала?»
«У оборотней нет ни души, ни сердца. Они лишь прикидываются людьми». Даже днем продолжая подчиняться звериным инстинктам. А потому не заслуживают ни веры, ни жалости, только смерти. Каким бы надежным ни казался друг, какой бы влюбленный девушка, преданным слуга, мудрым старик, милым ребенок, помни. Это лишь маска. Не дай ей себя обмануть. Единственное чувство, которое способно испытывать эта тварь — боль. Вот ее-то она у нас сейчас и получит. Захотелось растянуть удовольствие от твоей смерти.
Я бы сказал, несколько опрометчивый поступок.
Верес откровенно, но беззлобно подсмеивался, жуя хлеб.
Теперь ты рискуешь вообще ее не дождаться?
Дождусь, не переживай.
Ойли, разве что от старости.
«Раньше. Намного».
«Уверена?» Колдун, усмехнувшись, запихнул в рот последний кусок и поставил руку локтем на стол, пригласительно растопырив пятерню.
«Порепетировать не хочешь?»
«Еще месяц будешь в лубке ходить, нахал». Мы переплели пальцы. У Вереса они оказались едва ли не тоньше моих и горячие, словно его колотила лихорадка. Но глаза у колдуна были ясные, наглые, и рука не дрожала ни на волос. Поначалу силы подобрались примерно равные. Женщина против едва оправившегося от тяжелой болезни мужчины. Но когда мои мышцы напряглись до предела и начали предательски поднывать, внутри них что-то шевельнулось, сдвинулось, как будто оборвав мешающую привязь, и рука колдуна все быстрее пошла вниз. Верес нахмурился, прикусил краешек нижней губы. «Сдавайся, пока кости не затрещали, не таких силачей на обе лопатки укладывала». А потом ладонь кольнули крапивные иголочки, и моя рука, мгновенно онемев, описала дугу и со стуком припечаталась к столу. «Так нечестно!» — оскорбленно взвизгнула я.
«Почему?» — Верес разжал кулак и, поколебавшись, снова потянулся за ковригой. «Ты пользуешься силой своей второй ипостаси, я — магией. Это неотделимые части наших сущностей, так что все очень даже честно. Или, если уж на то пошло, мы оба жульничаем».
Я задумчиво помассировала запястье, а потом, слова не говоря, поднялась и пошла к себе.
«Шел, ты что обиделась?» — удивленно окликнул меня колдун.
«Нет, просто приняла к сведению. И не называй меня Шел. Заказов прибавилось, да что там, некоторым клиентам пришлось отказать, а остальные согласны были платить за снадобье втридорога. Хозяин радостно потирал руки и даже выдал мне премиальные. Такие унизительные, что я тут же подала их первому попавшемуся нищему. Он тоже не пришел в восторг, но по долгу службы смолчал. Болели этой зимой не чаще и не тяжелее, чем прошлой. Люди повалили к знахарю из-за отсутствия магов. Один уехал в столицу по каким-то делам, второй неожиданно запил и уже третью неделю выходил из корчмы лишь домой за деньгами. Еще двоих градоправитель публично объявил шарлатанами и изгнал из выселка. По этому поводу как раз никто особо не переживал, и провожали их только благодарные клиенты, громогласно требующие возврата денег. Сегодня мне опять пришлось заночевать в лавке. На сей раз действительно из-за снадобий, по просьбе хозяина. После полуночи удалось немного подремать, но спалось плохо. Так что за дымком, к Арстеллату, я отправилась еще затемно. Хотела тихонько вывести Мерина из конюшни, но увидела в окне лавки свет и рискнула поскрестись в дверь. Как оказалось, гном еще не ложился. Вчера вечером привезли новую партию оружия, и он только что закончил ее разбирать. Прекрасно. Не придется дважды ходить. «Карст, мне нужен меч».
«Какой?»
Торговец даже не удивился. За последние пару недель он наверняка нажился за год вперед и в благодарность должен был бы поставить неведомой нежити свечку. «Хороший. Не короче 3,5 пядей, но не длиннее 5».
«Для чего?»
«Для волкодлака», — криво усмехнулась я. «А то мой уже насквозь проржавел. Одних воробьев им пугать».
«Что-нибудь подберем»,
— небрежным тоном пообещал Карст. Задетую торгашескую струнку выдали лишь азартно сверкнувшие глаза.
«На какую сумму?»
«Ты предлагай, предлагай. Там разберемся». «Скажи гному, что у тебя 100 кладней в кошеле, он всю сотню за 20-монетный меч и выдурит. Еще и полбороды себе выдерет в знак траура по такому ужасному убытку. Пусть покажет клинок за 200-300 начальных, тогда и поторгуемся». Начал Карстеллат по всем правилам своего искусства. Вытащил из-под прилавка что-то ржавенькое, кривенькое и щербатенькое и начал скучающим голосом расписывать прелести этого несокрушимого клинка, основной из которых была редкостная дешевизна. Выбросить жалко, вдруг какой дурень польстится и в самом деле купит. Но если клиентка действительно интересуется оружием... «Карст, я ценю хорошие шутки, но у меня не так уж много времени».
Переговоры перешли во вторую, противоположную стадию — показать покупателю коллекционный клинок в россыпи бриллиантов и ошарашить его несусветной, однако честной ценой, после которой даже тройная стоимость обычного меча будет казаться смехотворной. «Сие!» Гном аж сопеть возле этих ножен постеснялся, благоговейно затаил дыхание и сдавленно сообщил. «Друидский даркан. В просторечии — окуньком рекомый. Раритет. Такой не то, что продавать. Показывать немалых денег стоит». «Разве друиды куют оружие?» Я привычно пропустила мимо ушей вымогательский намек. «Карста послушать, так я ему уже годовую зарплату должна».
«Заговаривают», — поправил гном. «Куем мы, разумеется. Кто ж еще такую сталь варить и закалять умеет?»
«Эльфы».
«Что?» — так и взвился торговец. «Остроухие? Да у них любая железина за меч сойдет, лишь бы камней побольше налепить да гравировки золотой нашлепать. Кто им, думаешь, болванки поставляет?»
«Я слыхала, в их части Ясневого Града есть небольшое месторождение железа на болотах».
«Во-во, болотах! В топях отродясь ничего хорошего не водилось, одни жабы да пиявки с кикиморами!»
«Среброкрылые цапли», — мечтательно сказала я, припоминая обманчиво неуклюжий полет чубатой красавицы над черной неподвижной водой. Маховые перья отражались в ней веерами блестящих на солнце клинков.
«Ты ей про храм, а она тебе про срам», — не выдержав, припечатал меня гном известным присловием. «Нет у эльфов стоящего оружия, и точка. И вообще, ну их к троллю в пещеру. Глянь лучше сюда. Ты, небось, о таком диве и не слыхала».
Беда в том, что я как раз таки много чего слыхала о дарканах, потому и пыталась потянуть время. И когда Карст легкомысленно выудил клинок из ножен, с трудом подавила желание крепко зажмуриться и втянуть голову в плечи. Ну, конечно. Побег хмеля. Искусно прорисованный до последней шишечки жилочки, во всей красе зеленел вдоль узкого, слегка изогнутого лезвия, так остро заточенного, что кромка казалась полупрозрачной. И мы с Карстом прекрасно знали, что это означает.
«Где-то рядом нежить!»
Свистящим шепотом выдохнул ошеломленный гном. Я чуть было со стоном не уткнулась лбом в сложенные на столе руки. Угораздило же Карста похвастаться новой игрушкой именно теперь, когда мне позарез нужен меч. Ой, что-то сейчас будет. Я живо представила низкорослого гнома, боевым топором гоняющего меня вокруг стола. Бррр, не догонит, конечно, но нервы потреплет изрядно. И ведь даже слушать ничего не захочет. С оборотнями переговоров не ведут. Это не только магам известно. Карст действительно вскочил, выхватил из-за прилавка пудовую помесь кувалды с секирой, нахлобучил шлем и ринулся мимо меня к двери во двор.
«Ну, сейчас ты у меня попляшешь, гадина!» — проревел он уже за порогом. «Где ты там бродишь, а?»
Чувствуя себя законченной идиоткой, я обреченно сгребла даркан за длинную рукоять без гарды и поплелась за Карстом. Пес эту друидскую цацку знает, с какого расстояния до оборотня на ней проступает гравировка. А если я сейчас смоюсь, гном, вернувшись ни с чем, тут же сообразит, о ком я бедничал клинок. У гномов женщины сражаются наравне с мужчинами, так что Карст ничуть не удивился, когда я, ежась от ледяного ветра, пристроилась к нему в тыл. Хмурый зимний рассвет терялся в темно-серых тучах, таких низких, что непонятно, как они вообще сумели перевалить через стены. Центр города потихоньку оживал. Ветер доносил стук кузнечного молота и запах свежей сдобы. Но здесь, почти на самой окраине, в окошках не теплилось ни единого огонька. Даже вороны еще не начали слетаться на мусорную кучу. Хрустя снегом, мы, грозной поступью идущей в атаку пехоты, два раза обошли дом и один конюшню.
«Ну что?»
— то и дело интересовался гном.
«Видна еще?»
«Видна, видна», — уныло отвечала я, не утруждая себе проверкой. Благо Карст так сосредоточенно зыркал по сторонам, что я за его спиной могла хоть на четырех лапах трусить. «Слушай, а может, он упыря какого на соседней улице почуял?
На кой он нам сдался? Пошли домой. У меня уже зуб на зуб не попадает, да и лавку пора открывать. Хозяин ругаться будет, что клиентов упускаю». Гном только гневно пыхтел и фыркал, не реагируя на мои малодушные речи.
«Главное, — вещал он, — не дать ей подкрасться сзади. Эта тварь на любую пакость способна».
Я тоскливо глядела на его макушку в рогатом шлеме, прикидывая, не огреть ли его по темечку рукоятью и сказать, что так оно и было. В смысле, напал кто-то со спины, оглушил и меня, и его, схватил Даркан и смылся. Но практики оглушения гномов у меня не имелось. А если с первого раза не получится, драпать мне со всех лап до самого леса. Да и переборщить боязно. В конце концов, если кто-то ненавидит оборотней, это еще не повод отвечать ему взаимностью. Мало ли, у кого какие недостатки. Друзей-то мы выбираем за достоинство, а их обычно намного больше. И мне проще спрятать клыки, чем доказывать всем и каждому, что они мне идут. На жилой половине дома вспыхнул свет. Заскрипели половицы.
«Карст!»
Гном вздрогнул и втянул голову в плечи чуть ли не по самые рога. За отдернутой занавеской показалась прижатая к стеклу и оттого еще менее симпатичная брюзгливая физиономия в обрамлении рюшек ночного чепца.
«Чего ты там шляешься, ни свет, ни заря? А дверь зачем нараспашку оставила? Всю избу пень бородатый выморозил. Ну ты у меня сейчас попляшешь, дай только скалку найти!»
«Я закрывал!» —
смущенно пробормотал торговец. «Я тоже?» — не слишком уверенно поддакнула я. Стукнула щеколда внутренней двери, но вместо ожидаемого потока брани раздался такой дикий вопль, что мне показалось, будто на доме подпрыгнула крыша. Судя по почти одновременному звуку, скалку Карстова жена все-таки нашла. А вот на ком она ее опробовала? Мы наперегонки рванулись к лавке. Гном к двери, я, не мудрствуя лукаво, в длинном прыжке, куда лучше удававшимся в зверином облике, но ничего, и так сойдет, высадила ближайшее окно вместе с рамой. Перекатилась по полу, пытаясь заботиться о трех вещах одновременно. Как не припечататься к стене или прилавку, не напороться на свой же меч и не влететь прямиком в пасть той твари, по чьей глухо рыкнувшей башке прогулялась скалка. Увидела я ее сразу. Куда больше времени потребовалось, чтобы поверить в существование подобной бестии. Корявая тень на полу и такая же над ним, только объемная и с ярко-зелеными светляками глаз. Показавшиеся бесконечным мгновение между двумя ударами сердца, они таращились на меня, завораживая, как змеиные, пока не заметили более лакомую добычу. Все щенки на свете одинаковые, что волчьи, что человечьи, что гномьи, только и умеют, что путаться под ногами в самый неподходящий момент. Не раздумывая, а зря, я, не выпуская Даркан, взмахнуть которым не успевала, свободной рукой хватанула серый промельк в броске мимо меня, размазавшийся окончательно. «Храйк, скотина одноглазая! Какое там почти как оборотень!» Проще стрижа на лету изловить. Но прежде чем я успела подумать, промахнулась, пальцы сомкнулись на чем-то мохнатом и упругом, а сильный рывок чуть не выдернул левую руку из плеча, вынудив вцепиться в добычу и правой. Даркан зазвенел по полу, откатившись к стене. Очень сомневаюсь, что мне удалось бы ее удержать, но ошеломленная такой наглостью тварь остановилась сама. Медленно, словно еще не до конца поверив в такое кощунство, повернула голову и, повстречавшись с моим не шибко внушительным, по понятным в любой ипостаси оскалом. «А, гулять так гулять!» Я зарычала. Не тонким голоском, подражающий зверю девушки, а хорошенько, прочувственно, из глубины слегка тронутого изменением горла. Тварь изумленно насторожила уши и рявкнула в ответ, даже не заметив, как гномиха подхватила ребенка на руки, шмыгнула обратно в комнату, захлопнула дверь и начала усердно пихать к ней что-то тяжелое и скрипучее, вроде сундука или комода. Есть дела, которые, начавши, надо непременно довести до конца. Ухваченная за хвост нежить определенно относилась к их числу. Несмотря на кажущуюся бесплотность, шерсть и гибкий стержень позвонков под моими пальцами принадлежали очень даже реальному существу, и мой опрометчивый поступок оно не одобрило. Все хищники любят под настроение погоняться за своим хвостом, но в роли отдельно взятого хвоста я себя еще ни разу не чувствовала. Стены лавки слились в сплошное серое полотно с яркой чертой свечой посредине. К счастью, голова закружилась не только у меня, а гибкостью кошки, чтобы извернуться и достать свой, а заодно и мой, зад клыками, тварь не обладала. Вместо этого она неожиданно хлопнулась на бок и попыталась брыкнуть меня лапами. Я еле успела отшатнуться и, прекрасно понимая, что, выпустив хвост, тут же получу с противоположной стороны, рывком вытащила гадину на середину лавки и крутанула на месте, надеясь припечатать башкой к печке. Уже на середине оборота тварь перевернулась на живот и, когтями вцепившись в доски пола, испоганила эту хорошую идею. Прежде чем она снова успела на меня кинуться, я разжала кулаки и вскочила ей на спину, обвив руками толстое мохнатое горло. Тварь неожиданно взвизгнула, остро и знакомо запахла кровью. Похоже, носок моего сапога саданул по едва затянувшейся ране. Честно говоря, затрудняюсь сказать, что хуже. Тягать нежить за хвост или горцевать на ней по лавке, сшибая разложенное на подставках оружие. Пару раз мы даже перекатились по полу, но веса твари достало только на то, чтобы основательно, но не смертельно намять мне бока. Придушить ее мне удавалось с тем же успехом. Нежить вообще может не дышать несколько минут, не испытывая при этом особых неудобств, а сломать шею медведю и то было бы легче. Конечно, медведь в свое время тоже без боя не сдался, но сам виноват. В малиннике надо кушать малину, а не собирающую ее девушку. В итоге мы обе только озверели окончательно. Хрипящая, капающая слюной тварь вообще перестала разбирать дорогу, то и дело натыкаясь на стены. А я, позабыв, в какой ипостаси нахожусь, вцепилась клыками ей в шею. Без полного превращения, смех один, а не клыки, у вампиров и то длиннее, но чтобы прокусить шкуру их вполне хватило. Такого произвола нервы нежити не выдержали. Представьте себе состояние, пробравшейся в курятник лисы, на которую с лаем напала зубастая курица. Завизжав, как простая шавка, она волчком закрутилась на одном месте, а потом со всей дури боком врезалась в стену. Висящий аршином выше щит сорвался с гвоздя и ребром саданул меня по хребту, а тварь по голове. На этот раз мы взвыли вместе и разлетелись в стороны. Щит брякнулся посредине, лицевой стороной вверх. Мельком отметив чеканку, придавленный деревом бобер, геральдический знак старинного рода Опеховых, славного большей частью этим оригинальным гербом, я ухватила щит за острый конец, широки подставив устремленный ко мне пасти. Клыки с металлическим клацаньем сомкнулись на краю щита, проткнув его насквозь. Я с дуру потянула щит к себе. Тварь инстинктивно уперлась лапами, намертво стиснув челюсти и с рычанием мотая башкой. Бобер, кажется, еще больше выпучил глаза, испугавшись, что мы растянем его в листовое железо. Под ногой провернулось что-то тонкое, длинное, требовательно звякнувшее. Я глянула и с силой оттолкнула щит. Нагнулась, схватила и тут же снизу наискось рассекла воздух серебристой чертой. Короткое, неожиданное слабое сопротивление — и Даркан свечой взметнулся к потолку, а я чуть не рухнула на спину, еле сумев погасить излишне мощный замах. Тварь содрогнулась всем телом, словно ее внезапно окатили ледяной водой. Неуверенно подняла переднюю лапу, да так и завалилась на бок. Щит зазвенел по полу, как огромная жестяная тарелка. Башка осталась висеть на его краю, медленно стекленея глазами. Я с трудом заставила себя отвести от нее взгляд. Машинально провела рукой по губам, стирая кровь. И увидела бледного, как полотно, Карста Элата, прижавшегося к стене возле косяка. Кажется, он так и простоял здесь все время, едва успевая хотя бы следить, не говоря уже вмешаться, за моим поединком с нежитью. Вернее, остервенелой грызнёй двух тварей. Я бочком-бочком, тяжело дыша и не сводя с гнома глаз, проскользнула мимо него к двери. Оружейник даже не шелохнулся, продолжая судорожно сжимать рукоять занесенного топора.
Выражение лица у него наверняка было такое же, как у меня, когда я впервые увидела эту полупризрачную гадину. В лицо ударил холодный ветер, взъерошив и без того растрепанные в схватке волосы. С ее начала прошло не больше 5 минут. Город по-прежнему утопал в полумраке, цепляясь за сладкий предрассветный сон. Я поспешно и бесцеремонно выдернула из конюшни привычно капризничающего дымка, но разгоряченная вскакивать в седло не стала, а побежала по улице наравне с Мириным, держа его под узцы. Боги, как же я это ненавижу! Раз за разом сжигать за собой с таким трудом наведенные мосты и уходить под стонущий треск рушащихся в пламени опор, делая вид, что там, за спиной, ничего и не было. И все, кроме жизни, наживное. Только делая вид. В каком-то смысле мы даже оказываем ей благодеяние. И все из-за этого проклятого колдуна. Какого лешего я не придушила его еще во враге? Голыми руками или клыками, если так уж хотелось крови? На кой мне понадобилась эта комедия с честным поединком? Хватит. Надоело. Сегодня. Сейчас же. Плевать как. Я же бесчувственный и безжалостный монстр, в конце-то концов. Пора оправдывать возложенные на меня ожидания. Кружащая в небе воронья стая чуть было не попадала замертво душеспасительным повтором знамения. И, в разнобой хлопая крыльями, кинулась прочь, поспешно набирая высоту. Крысиное шуршание в домах и мусорных кучах мгновенно стихло. Зато вдали завыли, забесновались собаки. Дымок попытался встать на дыбы, потом попятился, но с тем же успехом бунт могла поднять взнузданная кошка. Люди моего вопля не услышали. Стало чуть-чуть полегче. Я виновато потрепала храпящего Мирина по шее и только сейчас сообразила, что продолжаю судорожно сжимать рукоять окровавленного Даркана. Зашвырнуть в снег от греха подальше. Жалко. Такая штуковина больше 1000 кладней стоит. Подберет еще какой-нибудь разбойник. Вернуть Карсту? И как я себе это представляю? Приоткрыть дверь лавки, сунуть в щель руку с мечом и виновато проблеять. Вот, прихватила ненароком, вы уж не серчайте. Да гном наверняка уже за стражниками побежал. Ладно, найду потом способ передать. На худой конец с почтовой каретой отправлю. Успокоив свою совесть, я обмотала клинок шарфом и, закинув его поперек конской спины, вскочила в седло. «К знахарю, дымок!» «Да, рискуем, знаю. Но дожидаться заснеженской зарплаты тем более не стоит. А значит, надо бы кое-чего прихватить в качестве компенсации». Светильник я зажигать не стала. За 3 года даже слепой выучит, что на какой полке стоит. Основную выручку хозяин по вечерам уносил домой, оставляя в стенном тайнике только мелочь для утренней сдачи, которую я и выгребла без зазрения совести. Так, пол зарплаты уже отбила. Еще вот этот серебряный кубок прихвачу, и мы в расчете. Распахнув шкаф, я небрежно провела рукой по шеренге склянок. Они так и посыпались на пол, открывая 2-й ряд без этикеток. Надергав из него с 10 флаконов, я побросала их в сумку. Туда же отправились несколько мешочков из нижнего ящика стола. Знахарь все равно не найдет этим травам применения, выкинет или сожжет, как оскверненные нежитью. А мне вовсе не хотелось ждать лета, чтобы заново выкапывать сочные коренья или караулить у распускающегося бутона звездолиста, цветущего всего 1,5 часа 1 ночь в году. Дверь я все-таки не поленилась, закрыла. Зло пихнуло ключ в щель над притолокой. По-своему знахарь относился ко мне честно. Разбросанные-то баночки он подберет, а вот много ли останется от ушлых городских воришек? Пока я возилась в лавке, дымок успел сдернуть накинутый на колышок повод и отойти саженей на 40, но, услышав сердитый окрик, послушно остановился. Перебросив сумку за спину, я кинулась вдогонку и почти сразу же столкнулась с Шалиской. Вернее, сначала досадливо по-звериному рявкнула и сверкнула глазами на подвернувшегося под ноги человечишку, а потом с неподдельным удивлением, но отнюдь не раскаянием, обнаружила бабку, оседлавшей высоченный колодезный журавль.
Перекладина протестующе скрипела, плавно качаясь взад-вперед. Судорожно вцепившаяся в нее шалиска живо напоминала ведьму на метле, торопящуюся вернуться с шабаша до восхода солнца. «Как ваш прострел, уважаемая?» Не удержавшись, вежливо поинтересовалась я. «Вижу, уже не беспокоит?»
«Как рукой сняло, деточка?»
На диво звучно, лязгая немногочисленными зубами, подтвердила бабка и, безнадежно оглядевшись по сторонам, тоненько и тоскливо провыла.
«Свят, свят, изыди!»
Видимо, стать единственным свидетелем происшествия оказалось вовсе не так приятно, как раньше думалось Шалиске. Наклонив голову к плечу, я бестрепетно полюбовалась сначала нательным крестиком, а потом дешевеньким оберегом с закопченными куриными перьями, заставившими меня облизнуться, а бабку загрустить окончательно. «Помощь не нужна?» Я с готовностью взялась за столб и легонько его качнула. Шалиска энергично замотала головой, и еще крепче стискивая палку. «Ну, воля ваша. Если что, я тут поблизости. Только крикните». Я пошла к коню, по пути пару раз выразительно оглянувшись, но бабка хранила гордое молчание. Ничего, через часок-другой она его с лихвой компенсирует. Неспешной трусцой, скрывшись за углом, через две улицы опустила дымка тяжелым галопом, натянув поводья только за несколько домов до городских ворот. Ну, хоть в чем-то мне сегодня повезло. Злые с недосыпу стражники проверяли вереницу купеческих саней, почти не обратив на меня внимания. Ручаюсь, никому из них и в голову не пришло, что я в последний раз проезжаю Выселокские ворота. Так, в первую очередь деньги. Их не так уж много, около 50 золотых в тайнике под полом. Но на первое время хватит. Само собой, запасная одежда, десяток безделушек и кое-какие травки, сколько поместится в черезсидельных сумках. А вот с козой что прикажете делать? На веревке за конем тащить. Еще скажите, в сани дымка запрячь, нагрузить их сверхом разным барахлом, вроде подушек, кадушек и картошек. Между прочим, еще полтора мешка в погребе осталось. За кровные деньги купленных. Жаба душит бросать. Разбаловалась ты, оборотниха. А ведь сколько раз приходилось в одной шкуре драпать, думая только о ней. Но если есть немножко времени, почему бы не обставить бегство с максимальным удобством? Пока еще стражники обшарят выселок и обнаружат, что зря старались, пока еще соберется настропалённая гномом и шалиской толпа, количеством переходящее в качество, то есть бесшабашную храбрость. Ведь выходить из города в темный лес на свидание с оборотнем, ох, как не хочется. Около часа у меня точно есть. Отчаянный надрывный детский крик одновременно пробрал меня до костей и бросил в жар, прежде чем я сообразила, что он нечеловеческий. Впереди, осыпая лохмы снега с ветвей, поднялась над деревьями недовольно верещащая суечья стайка. Полетела выяснять, что там без ее ведома происходит. Авось да перепадет кусочек. Я спрыгнула с коня, прикрутила повод к оттопыренному сосновому суку и, крадучись за снежными кустами, подобралась почти к самому дому. Присмотрелась, принюхалась и зло сплюнуло на снег. Логово оцепили вооруженные люди. Очень профессионально, одновременно подкравшись со всех сторон. Вдесятером, не считая четырех собак на сворках, громадных палевых волкодавов, показушно скаливших зубы. Может, эта порода и годилась для ярмарочных боев, но охотиться с ними на волков я бы не советовала. Во-первых, поджарые звери без труда обгоняли массивных псин. Во-вторых, так же легко убивали. Поодиночке, измотав и растянув в цепь длительной погоней. А оборотней панически боялись все собаки без исключения. Мосты полыхали и рассыпались пеплом не только за спиной, но и впереди, оставив меня на обведенной огнем площадке. Что ж, мне не привыкать. Даже странно, что им понадобилось целых 3 года. Обычно меня выслеживали уже через несколько месяцев. Проще всего было рассмеяться и убежать. Но уж очень хотелось посмотреть, как охотники замерзнут в зюзю, поджидая меня с работы. И как будет оправдываться колдун, заваривший эту кашу. Больше некому. Я пригляделась. Кажется, они только что пришли.
еще не успели пообвыкнуть и боязливо осматривались, поигрывая обнаженными мечами. Был среди них и Свенька-стражник, недавно повышенный до десятника. Очень шумно был, сквернословно. Верес спокойно сидел на пороге со взведенным арбалетом на коленях. Рест не показывался.
«Зачем пожаловали, люди добрые?»
Негромко поинтересовался колдун.
«Чего надо-то?»
Свенька годливо сплюнул, указал мечом, очень, кстати, хорошим, с серебряной полоской вдоль лезвия, видать, тем самым, что у Вереса когда-то и пригреб.
«А тебя и надо, паскудство чернокнижное! Полно тебе жальники будоражить, честный люд мертвяками травить, некромант Кыров!»
Верес бровью не повел, зато я опешила.
«И откуда же вы, честный люд, знаете, кому предъявлять претензии за такое непотребство?» «Да уж знаем! А девка твоя где?»
«Какая?»
«А такая! Оборотниха! С коей ты непотребствами всякими при луне занимаешься!»
Лежащая на боку коза с трудом вздернула голову и снова закричала. «Эх, дободалась ты, Майка!» Ближайший стражник покосился на нее, поудобнее перехватил рукоять меча, но добить, перерывая речь начальника, не решился. Колдун усмехнулся.
«Лестное предположение, но она здесь давно не живет. Я предпочитаю убивать оборотней, а не заниматься с ними».
Я прям умилилась и вышла из кустов рядом со Свенькой. Похоже, это стало для того приятной неожиданностью, хотя за приятную не ручаюсь. Возникла небольшая заминка. Волкодавы с визгом бросились на утёк, волоча за собой хозяев. Один успел выпустить поводки, а второй так и умчался в снежную даль, вопя и барахтаясь. «Приветствую всю честную, и не очень, компанию». Весьма далеким от приветливости голосом протянула я, по-хозяйски скрещивая руки на груди. «Что ж вы на холоде-то стоите? Зашли бы? Чайку со вчерашними пирожками попили? Напоследок. И вам приятно, и мне потом не так стыдно будет». Свенька, близко разглядев наглую безоружную девку, первым опомнился от изумления.
«Ты, сука, языком не мели! Лучше руки подставляй! Вязать тебя будем!»
Сотник потряс с тонкой серебряной цепочкой. «Хм, это что-то новенькое. С каких это пор оборотни занесли в свиток редких и охраняемых видов, подлежащих только отлову и расселению?» «Какие мы смелые!» Без выражения похвалила я. «Вдесятером на оборотня пошли. Всего-то вдесятером. А за суку я ведь и горло вырвать могу. Голой рукой. Не боишься?»
«Напугала мужика!»
Начал было он. «А зря!» Равнодушно окончила я, наклоняясь и вытирая ладонь комком снега. Стражник еще немного постоял, побулькал, выкатив глаза, затем бревном рухнул на землю. Я подобрала меч, задумчиво повертела в руках. Тяжелее Даркана, но баланс хороший, да и выглядит прилично. «Наговорной вроде бы. Сейчас проверим». Рукоять немножко жгла ладонь, но лежала в ней как влитая. Я плавно, завораживающе провела клинком вдоль лица и, по волчьи обнажив верхний ряд зубов, ухмыльнулась, приглашая составить мне компанию. Количество гуманистов резко поуменьшилось. Энтузиастов, впрочем, тоже. Интересно, почему люди с таким удовольствием наблюдают за публичными пытками-казнями и зеленеют при виде относительно быстрой и безболезненной смерти от клыков когтей оборотня? Лично я предпочла бы второе. Руку неожиданно свело знакомой судорогой. Я зашипела от досады. Ну, конечно. Глупо соваться в логово колдуна, не заручившись поддержкой его коллеги. Упрямо не выпуская меч и вместе с ним клонясь к земле, я лихорадочно пробежалась взглядом по подтягивающимся ближе людям и сразу же вычислила главного противника. Вернее, противницу — толстую тетку неопрятного торгашеского вида с маслянистыми глазками-буравчиками и свисающей с выставленного кулака бирюлькой. Амулет неожиданно полыхнул вместе с веревочкой. Ведьма вскрикнула и разжала руку. Поспешно захлопала себя по пышной груди, гася впившиеся в одежду искры. Верес продолжал задумчиво пощипывать подбородок,
Только зрачки у него расширились до такой степени, что глаза казались чернее обрамляющих лицо волос. Я резко выпрямилась, шуганув мечом шарахнувшихся людей. Один, особо впечатлительный, даже в снег задом сел. Так на нем и отполз. Ведьма тем временем ликвидировала пикантный очаг возгорания, отвесила Вересу ироничный поклон и, развернувшись в развалочку, потопала обратно к городу. На робкие оклики подельников, лишь передернув плечами, мол, насчет столь превосходящего противника мы не договаривались. Орешками на рынке торговать оно поспокойнее будет. «Ну, по крайней мере, один умный человек среди этого сброда был», — прокомментировала я. «Увы, этим запасы здравомыслия в рядах врагов и ограничились». Вместо того, чтобы извиниться за беспокойство и составить компанию быстро скрывающейся среди деревьев даме, стражники опрометчиво рассудили, что если наброситься внезапно и разом, то успех гарантирован. Женское обаяние, то есть хотелось бы надеяться, что именно оно, привлекло ко мне усиленное внимание сразу шестерых. Но Верес, думаю, остался не в обиде. Арбалет клацнул тетивой, как цепной пёс пастью. С 10 шагов болт пробил кольчугу, словно пергамент, только чавкнуло. Огненный шар, из-за блекло-голубого цвета, казавшийся ледяным, сработал еще эффектнее, развесив неприлично орущего и дрыгающего конечностями стражника на ветвистой яблоне. Трезво оценив ситуацию, я выбрала из двух зол меньшее. Позволила прижать себя к стене дома. Так хоть за спину опасаться не надо, и больше трех разом не полезут, только мешать друг другу будут. Беда в том, что у одного из этих троих вместо одноручного меча оказался полуторник, на 3 пяди длиннее моего клинка, чем противник бессовестно пользовался, пытаясь рубануть меня с недосягаемого расстояния, пока двое остальных отвлекают внимание с боков. Один удар располосовал мне рукав и до крови чиркнул по предплечью, другой едва не оставил без косы, но когда ситуация окончательно перестала мне нравиться, поехала крыша. Не у меня, а на доме. И не вся, как мне с испугу померещилась, а полуоршинный слой укрывавшего ее снега. Лавина слежавшихся комьев забарабанила по плечам и шлемам людей, на несколько мгновений разгородив противников. Я, воспользовавшись моментом, под защитой кровли пробежала вдоль стены до угла и, внезапно вынырнув из облака снежной крошки, атаковала растерявшихся стражников сбоку двумя взмахами меча, сократив количество врагов на треть. Когда снег осел, единственный дорвавшийся до колдуна стражник с немалой досадой обнаружил, что усердно душит стоящую возле крыльца метлу. Практически сразу же Верес опробовал на нем прием, на который я не решилась с Карстом, с размаху огрел по затылку березовым поленцем. Самое то оказалось. Один из противников попытался обойти меня слева, но я молниеносно качнулась в его сторону и, с легкостью уйдя из-под неловкого тычка мечом, наотмашь хлестнула его по лицу ладонью. В момент замаха это была еще тонкая женская рука, однако удар отбросил стражника на добрую сажень. Подниматься он не спешил, катаясь по земле и своем зажимая располосованную в 5 борозд щеку. Трое оставшихся упрямо сплотили ряды и погнали меня через весь двор, чуть было не приперев на сей раз к сараю, но в паре саженей от оного вдруг остановились и, заметно подрастеряв боевой пыл, с вытянувшимися лицами подались назад. Я мельком глянула через плечо, а вдруг ловушка, и нервно вздрогнула. В 2 шагах за моей спиной стоял колдун. Леший его знает, как он умудрился неслышно ко мне подкрасться, но впечатление Верес производил такое, что я сама чуть было не перебежала в рядок оцепеневших людей, малодушно надеясь среди них затеряться. В бездонных зрачках то ли клубилась белая дымка, то ли отражались переливы, висящие между ладонями сферы в паутинке ветвистых разрядов. На что она способна? Ни спрашивать, ни выяснять на практике совершенно не хотелось. Колдун тоже не спешил с объяснениями. Просто стоял, медленно обводя нас немигающим взглядом, не хуже ведьминского амулета, тянущим мечи к земле. «Ну?» — наконец хрипло вытолкнул он из горла. «Кого-нибудь живьем брать будем или не стоит возиться?» Я, приободрившись, снова повернулась к стражникам. «Вы как, мужики? Сдаетесь? Или хоронитесь за счет города?»
Воспоминание о россыпи покосившихся крестиков на болотистой пустоши за выселком живо помогло стражникам определиться между геройской смертью и постыдным поражением. Сманивать с дерева их старательно прикидывающегося мертвым коллегу, уважаемый, кого вы хотите обмануть, было некогда, так что я ограничилась бдительным надзором за связывающей друг друга троицей, а потом, сунув меч под мышку, собственноручно прикрутила их все к той же яблоне. Рест, упираясь локтями и часто перебирая согнутыми ногами, на ягодицах съехал с крыши, шлепнувшись в осыпавшийся с нее снежный вал. Бросился мимо меня к меленько дрожащей козе. Сфера в руках Вереса раскололась пополам, тяжами света ушла обратно в ладони. Колдун разом сник, сгорбился, опустил голову и, опираясь рукой о стенку сарая, с трудом поковылял обратно к крыльцу. Воткнутый в землю меч заставил Реста посторониться. Я присела рядом и бережно приподняла козью голову, положила на колени. Майка засучила передними ногами, закричала от боли, силясь приподняться. Я выждала, пока она успокоится, погладила. Перехватила поудобнее и резко повернула. Хрупнула, коза в последний раз дрыгнула копытами и обмякла. Мальчишка ухнул, попятился. Я брезгливо оттолкнула мертвую голову, встала и пошла к дому. Бросила через плечо. Ведьма или тот, с ветерком умчавшийся на собачьей упряжке, наверняка вызовут подмогу. А то и встретятся с ней на полпути. Так что не рассиживайтесь. Собирайте вещи и убирайтесь отсюда. Чем дальше, тем лучше.
А ты?
Не твое дело. Отрезала я, ныряя в сени. На стуле лежала котомка из мягкой кожи с горьким незнакомым запахом, перебивающимся куда более въевшимся, вереса и зелий. Круглая бронзовая пряжка с затейливым узором предупреждала покусившихся на оберегаемое ею содержимое о больших неприятностях. Похоже, ночная беседа заставила колдуна тоже кое о чем призадуматься и позаботиться. Когда я, собравшись, вышла на улицу, Верес стоял возле крыльца, прислонившись к косяку. Выглядел он неважно. Лицо бескровное, дыхание тяжелое, прерывистое. Но падать вроде не собирался. Мальчишка жался к его боку, неловко сжимая сереброполосый меч и опасливо поглядывая то на учителя, то на меня. Нужны вы мне больно. Я закинула сумки на конскую спину, поправила покосившийся даркан и вскочила в седло. Всем спасибо, все свободны, приятно было попрощаться.
Шелена, вернись.
Он сказал это ровно, не повышая голоса, зная, что я все равно услышу. И это разозлило меня больше всего. Сейчас. Размечтался, бегу и падаю. Серебряная звезда, въедливо свистнув у виска, на треть врубилась в обледеневший ствол. Дымок пугливо прижал уши, шарахаясь с тропки в снег. Я беззвучно выругалась и дернула за левый повод, заставив коня сделать полукруг. Мужчина стоял на том же месте, по-прежнему держа руки в карманах. Но я не сомневалась, что вторая звезда врежется в дерево с той же скоростью и меткостью. Если, конечно, не выберет цель поинтереснее. Я чмокнула и тряхнула поводьями. Неспешно объехала вокруг человека. Он не шелохнулся, даже головы не повернул. Подходящее же ты выбрал время для сведения счетов, колдун.
Шел, мне нужна твоя помощь.
Я коротко и обидно хохотнула, скрывая удивление. «А тебе не кажется, что ты и так уже слегка злоупотребил моей... добротой, если это слово применимо к оборотню?»
«Они пришли и за тобой», — продолжал он, словно не расслышав. «Они знали, кто ты».
«И я даже догадываюсь, откуда», — я презрительно кивнула на Реста.
«Неправда!»
— вскрикнул тот, стискивая кулаки от незаслуженной обиды.
«Я никому ничего не говорил!»
«Кажется, не врет. Но это уже не имеет значения». «И что с того?»
«Боюсь, твои дохлые вороны не пришлись кому-то по вкусу. Или по нюху».
Я досадливо вздернула верхнюю губу, показывая удлинившиеся клыки. «Я мало кому нравлюсь. С воронами или без?»
«Но раньше на тебя не расставляли магических ловушек и не травили вурдалаками».
«Раньше я не приносила в дом всякую падаль». Верес не обиделся. Или не подал виду. продолжая таким же мирным голосом.
«Каюсь. Я сглупил. Вчера послал Реста забрать кое-какие вещи у знакомого торгаша. Дал ему доверительную записку со своей подписью. До этого никто не знал, что я жив. На тебя же охотятся уже давно. Вяло, как будто между делом, но охотятся. И хотят именно поймать, а не убить».
«С собаками и серебряными цепями оборотней не ловят».
«А капканами?» «Думаю, стражники были только проверкой. Тот, кто их прислал, слабо верил, что ты на самом деле оборотень, да еще и истинный, способный по желанию менять ипостаси. Ты отлично замаскировалась. Но теперь жди серьезного противника, Шел».
«Не называй меня Шел, колдун!» Сорвалась я в рычание, потому что возразить на все остальное мне было нечего. По-другому эта картина и впрямь не складывалась.
«Не называй меня колдуном», — спокойно парировал он. «Я маг. Магистр первой степени, между прочим».
«И чем же маг отличается от колдуна?» — саркастически поинтересовалась я.
«Ничем. Как и Шел от Шелены. Договорились?»
Я злобно фыркнула и отвернулась, но понукать дымка не стала.
«Значит, Шел», — философски заключил мерзкий колдун. «Послушай, вместе нам будет безопаснее».
«Не уверена. И вообще, чего ты ко мне прицепился? Беги, я бедничий, в свой кагал магов, что темные селяне тебя обижают, некромансером обозвали. Он, небось, живо с ними разберется».
«Не кагал, а ковен», —
возмущенно встрял мальчишка, но, заметив скользнувшую по губам мастера усмешку, сообразил, что поддался на провокацию и, густо покраснев, больше в наш разговор не вмешивался.
«Не могу».
Привычка Вереса серьезно и обстоятельно отвечать на откровенные издевательские вопросы могла взбесить кого угодно.
«Во-первых, это была не стихийно собравшаяся толпа, а стражники, действующие по приказу градоправителя, а значит, сведомо городского мага. А во-вторых, я не состою в ковене».
«Почему?» — опешила я. «Каждый выпускник школы чародеев автоматически зачислялся в ковен, то бишь гильдию магов, в обмен на ее покровительство, выплачивая ежегодные взносы. На самоучку Верес не походил. Ученика он натаскивал явно по школьной программе. Да и сдача экзаменов экстерном вряд ли составила бы для него серьезную проблему».
«Отлучили», —
просто ответил колдун, как будто признавался в очередной разбитой кружке, а не самым постыдным для любого мага наказании. «За что?» Я припомнила, как столкнувшиеся в дверях корчмы Верес и городской маг не удостоили друг друга даже кивками, но тогда я списала это на обычную неприязнь конкурентов.
«За все хорошее».
«Приплыли. Насколько я успела узнать, в таком духе Верес мог отбрехиваться бесконечно, с неизменно благодушным и внимательным видом, но абсолютно нулевым результатом. И все равно не удержалась. А может, за паршивый характер?»
«За это тоже», — спокойно подтвердил мужчина.
Похоже, отлучение от ковена его ничуть не огорчало, вот только иногда создавало досадные, но вполне терпимые проблемы, как это, например.
«Так ты нам поможешь?»
«Чего тебе от меня надо?»
«Проводи нас с Рестом хотя бы до Белой».
Я в раздумье потеребила конскую гриву. «Надо признать, дельная мысль. Искать нас будут, скорее всего, в Старой Балке или Красовицах, двух крупных селах примерно на равном расстоянии отсюда, к северу и юго-западу. Белая же — маленький поселок лесорубов на берегу реки, по которой в теплое время года сплавляли бревна. До нее подальше будет часов 7 быстрой ходьбы, и не дорогой, а путанными лесными тропками. Но это летом. А сейчас хорошо, если за сутки доберемся. Вообще-то нам и в самом деле по дороге. Я все равно собиралась перебраться в Белорию, а обходить Ясневый град удобнее с севера, как раз мимо Белой. И потом ты от меня отцепишься?»
«Слово мага. До следующей встречи, разумеется».
Тут же поправился Верес. «Кто бы сомневался?» Ощерилась я, неохотно вылезая из нагретого седла. Придержала дымка под узды, выжидательно глядя на колдуна. Смутившийся мужчина начал было отнекиваться, но я только презрительно скривилась.
Если уж нам придется подстраиваться к скорости пешего человека, то пусть им буду я или мальчишка, а не спотыкающийся на каждом шагу колдун. В итоге Вереса подсадили на коня, Рест сбегал за сумкой и взял дымка под узцы. Я пошла впереди, намечая дорогу. Человеческих троп я не знала, но безошибочно определив направление, уверенно углубилась в лес. Болото подмерзло, оврагов здесь почти нет, а непролазные чащобы уж как-нибудь по памяти обойду. Специально я не прислушивалась, но и уши затыкать не стала, а шепот привлекает куда больше внимания, чем разговор в полный голос.
Козе перебили хребет Рест. Не думаю, что я смог бы ей помочь. Даже в лучшие времена.
Но она даже не дала попытаться. И ухмылялась перед этим. Я видел.
Жалельщики, мать вашу, злобно подумала я. В мясных рядах, небось, венков не возлагаете. Трескаете жаркое за обе щеки и спасибо говорите. Уйти, убежать вперед, чтобы не слышать, не видеть, поскорее выбросить из головы все, что связывало меня с логовом. А они пусть уж как-нибудь сами, добренькие. Но не ушла, потому что колдун резко ответил.
Иногда лучшим подарком другу является смерть.
И Рест замолчал, оставшись при своем мнении, конечно. Мы успели пройти около версты, когда скрип снега за спиной резко оборвался. Верес, натянув поводья и обернувшись, не то присматривался, не то прислушивался. «Что?» Я вернулась, мимоходом потрепав дымка по унылой морде.
«Они уже обшаривают избушку».
Колдун сморгнул, протер глаза, словно вышел из темноты на свет. Слез с коня и задумчиво поглядел вверх.
«Как ты считаешь, противник не обидится на нас за повторение его фокуса?»
Я задрала голову, да так и осталось стоять с изумленно приоткрытым ртом. В небе ткались облака. Сначала паутинные, полупрозрачные клочья с сотнями отводков, расползавшиеся во все стороны, как стрелки льда по стеклу. Затем бурлящие, разбухающие и темнеющие на глазах комья, словно в голубой омут небосвода капнули чернил. Последние солнечные окошки захлопнулись почти одновременно, и в ту же секунду вдогонку безжалостно отрезанным лучам хлынула снежная лавина. Ни метель, ни пурга. Сплошная белая стена, на несколько секунд замуровавшая меня в звуконепроницаемом коконе, только многоголосый шелест шепот снега со всех сторон. Щурясь, я вскинула руку к глазам, упрямо отказываясь их закрывать. Жутко и безумно красиво стоять наедине с чистой стихией, каждой частицей своего существа, ощущая ее дикую неукротимую мощь, для которой ты — всего лишь еще одна снежинка. Интересно, это ли чувствуют маги, обращаясь к источникам своей силы? Снегопад постепенно просветлел, разделился на отдельные хлопья, сквозь которые проступили черные стволы и серый бок невозмутимо встряхивающегося дымка. Засмотревшись, я услышала лишь сдавленный возглас Реста, а обернувшись, застала Вереса уже ничком лежащим на земле. Капюшон свалился за плечи, отросшие за время болезни волосы черной кляксой разметались по снегу. Мальчишка поспешно перевернул учителя на спину, мне же и нагибаться не понадобилось, чтобы понять, в чем дело. Обморок. И глубокий какой. Тут пощёчинами не обойдешься, а нюхательных солей, уж извини, не припасла. Маг. Магистр первой степени. Тьфу. Шуганув бестолково суетящегося вокруг щенка, я забросила человека поперек седла, влезла сама. Мерин тревожно косился на подозрительно обвисшее тело, перебирая ногами, так что пришлось усадить Вереса перед собой, одной рукой придерживая его поперек живота, а во второй сжимая поводья. «Да, дымок, это тебе не укатанная дорога, и уж тем более не город с тщательно расчищенными улицами. Градоправитель за этим следил строго. Либо с самого утра берись за лопату и разгребай ночные завалы напротив своего дома, либо готовь спину для 3-10 плетей, в зависимости от высоты сугроба, в котором увязнет проходящий мимо стражник. А тут еще и двое седоков на спине. Стараниями Вереса снегу намело столько, что конь оставлял в нем не следы, а сплошную борозду,
по которой сзади брел Рест, с трудом удерживаясь от искушения придерживаться за лошадиный хвост. Наколдованные облака и не думали таять, вознамерившись высыпаться на землю до последней снежинки. Оно и к лучшему. Собаки и волки способны чуять сквозь полуаршинный слой снега. Я чуть хуже, но за вурдалаков и прочую нежить не ручаюсь. Колдун очнулся только через час. Порывисто трепихнулся, едва не свалив на землю нас обоих. Потом мало-помалу сообразил, где находится, расслабился, дрожащей рукой смахнул налипший на ресницы снег и хрипло поинтересовался.
«Много проехали».
«Версты три. Сам в седле держаться сможешь? Конь так еле-еле плетется».
«Да».
Мужчина вяло, как в полусне, нашарил поводья и, не выпуская их из рук, уцепился за переднюю луку седла.
«У нас есть какая-нибудь еда?»
«Чего?» — опешила я. «Понятно еще вода, но чтобы едва пришедший в себя человек первым делом попросил есть, все у этих колдунов не как у людей. Ну, сейчас посмотрю в сумке». Рискнув, я разжала руки и спрыгнула на землю. Верес пошатнулся, склонился еще ниже, но усидел. А пока я разворачивала тряпицу, с неоцененной стражниками выпечкой сумел продеть ноги в стремена. На пирожок он накинулся с такой жадностью, что, кажется, даже не заметил, с какой он начинкой. «Слушай», — не выдержала я, — «куда оно в тебе девается? Вот бы ты так колдовал, как трескаешь».
«Видишь ли, какое-то время мои возможности будут несколько... ограничены».
Не переставая жевать, осторожно признался Верес. «Что?»
«Я ускорил свой обмен веществ, соответственно, регенерацию», — пояснил колдун. «К сожалению, у этого заклинания есть один побочный эффект. Оно оттягивает на себя мой магический резерв, позволяя распоряжаться только десятой его частью. Остальное приходится вырывать у собственного тела буквально с боем, черпая силы из обычного неприкосновенного запаса — ауры. Но я подумал, время есть, место спокойное, так что 2-3 недельки я вполне могу обойтись без магии. Лучше уж немного потерпеть, чем еще пару месяцев проваляться в постели. Кто ж знал, что оно все так обернется?
«Нет, это какой-то кошмар. Кто из нас больше идет? Оборотень, предложивший помощь магу, или маг, так рьяно ею воспользовавшийся? Время? Место? Колдун, тебе мозги, а не кости лечить надо. Ты, между прочим, не в королевском дворце за 5 оградами отлеживался, а у оборотня в логове концы отдавал».
«Я это и имею в виду», — спокойно подтвердил Верес. «Если уже хуже быть не может, значит, можно смело надеяться на лучшее. Да еще один пирожок, а?»
«И долго ты еще собираешься, Ригер, так жрать?»
«Пока полностью не восстановлю все ткани. Кости и мышцы уже в порядке. Осталось только...»
«А ты не мог бы заняться этим попозже?» — перебила я. «По-моему, 2 первых тебе вполне хватит».
«Это необратимое заклинание. Его так просто не отменишь», — чуть виновато признался колдун. И тут же снова встрепенулся. «А что, тебе для меня куска хлеба жалко?»
«Боюсь, как бы ты ночью и меня не съел», — огрызнулась я, пряча остатки снеди в сумку. «Но ты же как-то взорвал той ведьме амулет? Она ж в лице изменилась».
«Это лишь в очередной раз доказывает, что покупать подобные безделушки через 3 руки чревато», — усмехнулся Верес. «Я сам его делал. Небольшое встроенное заклинаньице — обычная предосторожность мага, не желающего, чтобы его творение обратили против него самого».
«Но это же был оберег от оборотня».
«В любом амулете содержится магическая сила, которую можно использовать по-разному. Эффективнее всего, конечно, так, как было задумано мастером. И если бы талисманы всегда так легко взрывались, мои коллеги не использовали бы их направо и налево. Слушай, как насчет еще от...»
«Обойдешься? Поехали. И так много времени на болтовню потеряли». Это был даже не шалашик. Косой односторонний навес из занесенного снегом лапника, издалека принятый мной за елку с обрубленной верхушкой. В центре неприглядного, но хоть какого-то убежища от непогоды, чернело кострище. По бокам виднелись отпечатки лежаков со вмятыми в снег иголками. Видимо, ночевавшие здесь охотники на рассвете спалили еловые подстилки, столбом желтого дыма оповестив отбившихся от компании друзей или только собиравшихся поутру к ней присоединиться о своем местонахождении. Простых дров им хватало, возле кострища еще солидная куча осталась. Ну и отлично. Свеженького лапника наломать не проблема, а вот хворост из-под снега поди выгреби. Измученный колдун уснул мгновенно. Даже в одеяло толком закутаться не успел. Скорчился под ним в три погибели, вздрагивая от холода, но не просыпаясь. Рест вскоре последовал его примеру, а я осталась сидеть, тупо уставившись на мерцающие угли. Слева и впереди плакали, заливались волки. Поджарый серебристый вожак уже подбегал к навесу, постоял в пяти саженях, принюхиваясь, потом решил, что места в лесу хватит всем, и вернулся к стае. Зараза, с волками и то проще договориться. Я сглотнула царапающий в горле комок. Звери тоже не чужды хандре, но поводов для нее меньше. Они не станут вспоминать и сожалеть о какой-то глупой козе. И куда теперь будет приходить за молоком кошка? Я решительно встала, покосилась на колдуна, сняла кожух, накинула поверх одеяла, старательно подоткнула с обеих сторон. «Не надейся, ничуть меня твое драгоценное здоровье не волнует. Просто нагретого кожуха жалко. А так вернусь и надену тепленький». Верес блаженно вздохнул во сне. Запихнула ему под бок еще и рубаху со штанами. Ну, хоть трястись перестал. А потом плотно сжатые губы дрогнули, снежным шепотом вовлекая в улыбку разом просветлевшее, доверчиво разгладившееся лицо. «Тайрин». Как будто солнечный луч по нему скользнул и тут же исчез, сменившись еще более плотной тенью. Леший знает что. Аж завидно. Я выпрямилась и шагнула на снег. В лесу было тихо, недобро. Как ни странно это звучит, я не любила полнолуние. Особенно такое, пасмурное, затерявшееся в облаках луной. Вроде бы и нет его, но давит, отупляет, не дает уснуть. Маешься, не зная, чем заняться. Решительно встряхнувшись, я потрусила вперед, больше по привычке обнюхивая снег. Это успокаивало, отвлекало от человеческих мыслей. По-настоящему увлекшись заячьим следом, я даже не заметила, как отбежала довольно далеко, и как разом умолкли волки. А когда подняла глаза, среди деревьев неподвижно стояла моя смерть. Мерцала красными вурдалачьими зенками, закипая ликующим ревом. А я так устала.